Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 3 градуса, идет дождь и продолжает таять снег. В Санкт-Петербурге пока заметно холоднее, около минус 5 к вечеру. Здесь потеплее до минус 1 и пойдет снег. Главные темы этого часа утренней программы «Время свободы». Оппозиционные партии получат новую возможность попасть в региональные парламенты. Государственная дума рассматривает сегодня президентский законопроект об утешительных мандатах для партий, не преодолевших 7-процентный барьер на выборах. Губернатор Калининградской области Георгий Буос сегодня встретится с одним из организаторов многотысячного митинга 12 декабря. Вернемся к главной теме нашей программы и продолжим выяснять ваше мнение, под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг. А также самое интересное событие в мире культуры, новости Олимпиады в Ванкувере, экономика, репортажи зарубежных корреспондентов «Радио Свобода», в том числе очередная история Запада и Востока. Все это далее в нашей программе. Главная тема этого часа – Государственная Дума сегодня рассмотрит еще один законопроект в рамках политической реформы, предложенный президентом Дмитрием Медведевым. В теории он должен повысить представительство избирателей в законодательных собраниях. Согласно документу, партии, преодолевшие на выборах 5-процентный барьер, но не дотянувшие до проходных 7%, получат один депутатский мандат. Независимые эксперты убеждены, что эта небольшая уступка оппозиционным партиям нисколько не отразится на раскладе сил в регионах. По их мнению, чтобы выборы выглядели демократичными, необходимо реально снизить проходные барьеры с 7 до 3%. Тему продолжит наш корреспондент Мумин Шакиров.
Президент России в своем прошлогоднем ежегодном федеральном послании озвучил идею повышения представительства так называемых «малых партий» в региональных законодательных собраниях. Теперь Государственная Дума должна принять документ, который по замыслу авторов откроет новые возможности на выборах в местные парламенты для партий, которые чаще всего претендуют на оппозиционность, но по разным причинам не могут попасть в законодательные собрания, рассказывает вице-спикер Госдумы, член партии «Единая Россия» Олег Морозов.
В частности, предполагается, что если в субъекте федерации устанавливается, к примеру, 7-процентный барьер, то партия, преодолевшая 5-процентный барьер, набравшая 5 и более процентов, но не набравшая проходной балл, проходной процент, тем не менее получает право на представительство в количестве одного депутата, одного представителя в законодательном органе власти субъекта Российской Федерации. Кроме того, президент также в рамках развития политической системы, в том числе на региональном уровне, внес предложение, которое мы также будем рассматривать, и в частности фракция «Единая Россия» будет поддерживать. Президент предлагает ввести норму, которая обеспечивает политическим партиям, которые имеют своих представителей, и в виде тех партий, которые преодолели 7% или установленных в данном субъекте федерации процент, или получившие один мандат по новой процедуре, если такие представители есть в более чем трети субъектов Российской Федерации, то эти политические партии освобождаются от сбора подписей на выборах президента Российской Федерации и на выборах в Государственную Думу.
Исполнительная власть, часто критикуемая оппонентами из оппозиционных партий и движений, считает, что принятие данного законопроекта создаст дополнительные условия для свободной, справедливой и цивилизованной конкуренции между политическими организациями. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман признает, что думский документ по форме носит демократический характер, но по сути мало что изменит в политической жизни регионов.
Конечно, шаг в правильном направлении. Единственное, я боюсь, он сделан для того, чтобы не делать шаги более серьезные. Надо снимать сам по себе барьер. Вот 7-процентный, да даже 5-процентный барьер для нашей страны – это, очевидно, запретительный барьер. И потому что страна очень разнообразная. Регионы не похожи друг на друга. Разные там социальные, конфессиональные группы. Историческая вообще очень сложная страна. Поэтому, конечно, у нас должен быть барьер, с моей точки зрения, максимум процента 2-3. Или вообще без барьера, на самом деле, тоже совершенно не обязательно. Набрала партия какая-то 1/450 часть, ну и слава богу, и пускай у нее будет свой депутат, кому это мешает. Тем более на уровне региональных собраний субъектов федерации, где в основном 50 человек, вот, ну скажите, пожалуйста, кому будет плохо от того, что если, значит, какой-то список набирает 2%, и он имеет там, соответственно, одного депутата.
Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает, что власть, пытаясь реформировать избирательное законодательство, еще больше усложняет его.
Как правило, депутатов региональных заксобраний в них где-то примерно 40 до 50. При смешанной избирательной системе мандатов распределяется по подспискам, ну там 20-25. Но несложно посчитать, что 5-7% это во многих регионах на практике и есть один депутатский мандат. То есть, в принципе, вот за этой такой странной формулой, когда федеральный центр делает вид, что он якобы там ничего никуда не возвращает, а просто вот переносит федеральную формулу, для многих регионов по смыслу это и будет снижение барьера до 5%. То есть смысл на региональных выборах в этом есть, но, конечно, было бы правильно не городить огород, не писать длинную сложную формулу, которая просто, на мой взгляд, лишь портит региональное законодательство с точки зрения своей чрезмерной и неоправданной вот этой вот внутренней конструкции, было гораздо более логично просто снижать барьер до 5%, итог большинства регионов был абсолютно тем же самым. Но наш центр, он не хочет признавать, что вот что-то когда-то было сделано неправильно, что барьеры поднимались неправильно, поэтому вот они, значит, пытаются что-то менять вот таким странным и хитро изощренным способом.
Документ, который будут сегодня рассматривать депутаты в первом чтении, это второй из внесенных в Государственную Думу законопроектов, разработанных в рамках целого пакета мер по укреплению демократических институтов на региональном уровне. Ранее Госдума России приняла закон, меняющий численность региональных парламентов. Согласно документу, в регионах, где избирателей менее 500 000 человек, депутатов должно быть не менее 15 и не более 50. Если избирателей от 500 000 до 1 000 000, количество депутатов будет составлять от 25 до 70 человек. Итак, по возрастающей. Исходя из этой арифметики, в Московской городской думе могут заседать до 110 депутатов, то есть почти в два раза больше, чем сегодня. В ходе этой же весенней сессии депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроекты, которые предусматривают создание фракций в региональных собраниях одним депутатом или несколькими депутатами, представляющими так называемые «малые партии». Документ также позволит им работать на постоянной основе и занимать высокие должности в законодательном собрании. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Твери сегодня оппозиция проведет акцию с требованием отставки губернатора области Дмитрия Зеленина. Государственная Дума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект об увеличении представительства малых партий в региональных парламентах. Суд в Москве, как ожидается, рассмотрит административное дело одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняют в организации несанкционированного митинга 31 января. В центре Кабула в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли по меньшей мере 9 человек, не менее 18 ранены. Среди погибших есть иностранцы. Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, обжаловавшей свой домашний арест. Соединенные Штаты вновь отвергли обвинения в поддержке иранской суннитской повстанческой группировки Джундала, выдвинутые Тегераном после ареста ее лидера Абдул-Малика Риги. В Бангладеш в результате пожара на текстильной фабрике погибли не менее 21 человека, пострадали около 50. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 5 копеек, евро 40 рублей 50 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Оттепель Хрущевская и оттепель Медведевская. Согласно ли российское общество принять новую имитацию реформ правящим классом? Гость программы – председатель правления фонда Андрея Сахарова, председатель российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев, ведущий Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии рядом со мной снова наш обозреватель Надежда Перцева. Доброе утро еще раз, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Давайте подробнее поговорим о некоторых из тем, которые обширно представлены сегодня в центральных газетах. В частности, одна из них касается реформы исправительной системы. Газеты активно обсуждают новость о том, что в России будут созданы тюрьмы трех видов: для лиц, совершивших тяжкие преступления, и рецидивистов, для неокончательно заматеревших уголовников, а также колонии-поселения для тех, кто попался впервые.
Да, но это только одно направление, отмечают газеты. Во-первых, я напомню, что это состоялось вчера на заседании Президиума Ассоциации юристов России, и об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер. А теперь... К тюрьмам. Притворять вот планы такой реорганизации в жизнь будут в два этапа. На первом этапе появится исправительное учреждение для уголовников, которые осуждены по самым серьезным статьям. Затем ФСИН предлагает перепрофилировать часть исправительных учреждений и следственных изоляторов в тюрьмы особого режима. Появление тюрьм особого режима уже на ранних стадиях реализации концепции позволит изолировать от основной части осужденных лидеров и авторитетов преступной среды, воров в законе, террористов и экстремистов, сказал Реймер. Таким образом, предполагается, по его словам, разорвать их криминальные связи, лишить их возможности руководить оставшимися на свободе участниками криминального сообщества. Это первый этап. А на втором этапе реформы начнется постепенное перепрофилирование колоний в тюрьмы общего и усиленного режима, а также развитие системы колоний, вот тех самых колоний поселения, о котором вы, Марк, говорили. Еще одно направление развития так называемой службы – это пробация, пишет российская об этом сегодня газета. Это специальная структура, помогающая бывшим осужденным вернуться в нормальное общество и стать по возможности законопослушными людьми. Важно, отмечает газета, что занимается человеком эта служба должна еще до приговора. По словам Павла Крашенинникова, служба пробации может изучать личность подсудимого, насколько он опасен для общества, и готовить свои рекомендации для суда. С учетом уже этих рекомендаций судьи будут принимать то или иное решение. Как отмечает газета «Ведомости», господин Крашенинников предлагает компенсировать обвиняемым время предварительного заключения. Год в СИЗО нужно засчитывать как 2 года в колонии поселения или 1.5 в колонии общего режима. Но, тем не менее, если суды будут работать в том же режиме, как сейчас, то никакая реформа уголовно-исправительной системы не спасет тюрьмы снова. Тюрьмы снова наполняются, предупреждает председатель партнерства «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева. Пока милиция может простую хозяйственную сделку квалифицировать как мошенничество. Бизнесу легче не станет, уверена Яна Яковлева. Она выступает сегодня по этому поводу на страницах газеты «Ведомости». Еще одна тема. Стали известны подробности расследования убийства главы МВД Дагестана. Об этом сегодня пишет «Коммерсант» и «Московский комсомолец». По версии следователей, Магомед Тагирова убил офицер спецназа горно-стрелковой бригады и штатного автомата «ВАЛ», записанного на его фамилию. Пособником убийцы следствие считает 2 военнослужащих срочной службы. И заявив о раскрытии совершенного 5 июня прошлого года в Махачкале убийства главы МВД Дагестана, Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации отказался привести какие-либо подробности происшедшего, отмечает «Коммерсант». Было сказано лишь, что в громком преступлении участвовали 5 человек, которых уже арестовал суд и которые уже якобы признали свою вину. Все 5 фигурантов громкого дела из одного района, отмечает газета. Преступление можно считать и раскрытым, и нераскрытым, отмечает «Московский комсомолец». Официальный представитель Следственного комитета сказал о том, что установлены только стрелок, его пособники и организатор преступления. Но не надо путать организатора и заказчика. Наверняка ни киллер, ни его пособники, ни организатор никогда в жизни не видели заказчика, не знают ни его местонахождения, ни интересов, ни мотива, подчеркивает «Московский комсомолец».
Спасибо. Надежда Перцева и сегодняшние газеты. О новых подробностях расследования убийства главы МВД Дагестана Адильгерея Магомед Тагирова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В петербургском театральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка группы «Восьми лестница». Это 8 художников, отмечающих 35-летний юбилей своей группы. На этой выставке побывала наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
На плакатах так и изображена лестница, конечно, смахивающая на лестницу Иакова, направленную в небо. Но на этом сходство и заканчивается. Библейских сюжетов тут найдется немного. Зато есть фотографии самих художников, еще молодых и задорных, чья одежда и весь окружающий интерьер просто кричат об их советском происхождении и нелегкой судьбе. Как образовалась группа «Восьми», куда вела их лестница? Об этом говорит Любовь Добавина. Башина, по чьей инициативе в 1975 году группа и возникла из небытия.
Решили создать группу. Каждой твари попали. Два живописца, два скульптора, два прикладника и два графика.
Группа «Восьми лестница» очень долговечная, говорит художник Анатолий Заславский.
Все, собственно, началось с того, что мы попытались сделать выставку в залах Союза художников РСФСР. Лет шесть длилась подготовка к этой выставке, и потом в день открытия ее очень так красиво, замечательно закрыли. У нас коллектив весьма специфический. У меня некая такая тонкая психологическая кампания между яростными диссидентами и советскими людьми. И, как сказал Лев Ланис, мне кажется, что мы не победили после того, как нас просто размазали по тарелке.
Версия Анатолия Заславского о тишайшей группе не устраивает Валерия Мишина.
Я участвовал в квартирных выставках, в известной выставке в Москве в конце 70-х на Болоте, в Газаневских, в Нечаевских выставках. И искусство, которое я представляю, никогда не являлось тишайшим. Вот посмотрите, у меня две работы, они называются «Возмутителем спокойствия».
Да, действительно, красные, желтые, кричащие пятна. Я так и не поняла, о чем они кричат. Вообще, честно говоря, живопись мне понравилась меньше, чем скульптура и графика. Вот скульптурная работа Любы Добашиной, портрет скульптора Константина Симуна. Бюст разделен на несколько объемов, между руками и головой свободно течет воздух, в середине фигуры полость, а в ней движется маленький маятник Фуко. Понятно, что человек очарован идеями времени и пространства, изменяющими каждую минуту и его самого. Лев Ланец тоже показался мне очень интересным скульптором. Перед глазами до сих пор стоят нимбы его святых, как бы растущие из голов большими колесами, и голова Христа, где капли крови образуют углубление на лице в форме острых капель. Очень много красивой графики, красивой керамики и очарованных зрителей, часть из которых, как поэт Валерий Черешня, знает художников хорошо и давно следит за их работами.
Ну, каждый человек задавался, наверное, вопросом, почему он вообще смотрит вот в это пространство картины, да? Постепенно я для себя ответил на этот вопрос так, что каждый взгляд наш на природу, на людей, на пейзаж, он всегда, ну, по крайней мере, прагматичен. А взгляд в картине, если художник хорош, он преображает эти предметы таким образом, что это пространство бескорыстия, которое тебя как-то привлекает. Эти художники обладают этим качеством в полной мере, в лучших своих работах.
А за бескорыстие иногда с неба падают дары. Например, дар прозрения. Есть среди работ Анатолия Громова серия фотографий «Прощание с летним садом». Пронзительные, по-настоящему художественные снимки, как будто автор предвидит, что сад закроют на несколько лет, многие деревья срубят, а подлинники статуи заменят на копии. И взгляд художника одновременно ласкает и оплакивает старый щербатый мрамор, очеловечивая и одухотворяя его до степени, которая кажется почти невероятной.
Подробнее об этой выставке расскажет сегодня Марина Тимашева в своем радиожурнале, в российском выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» в 14 часов по московскому времени. А мы сейчас в утренней программе «Время свободы» поговорим о новостях из Олимпийского Ванкувера. С нами на связи обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Чем ознаменовался минувший день на Олимпиаде? Получила ли медали Россия? Чего ждать сегодня?
Несколько действительно радикальных событий произошло сегодня на Олимпиаде в Ванкувере. Во-первых, сборная Норвегии выиграла лыжную женскую эстафету, и само по себе это не такое большое достижение. Но в составе норвежек бежала Марит Бьёрген, и она стала трехкратной олимпийской чемпионкой Ванкувера. Кроме того, у нее есть еще и бронзовая медаль этой Олимпиады. Безусловно, Марит Бьёрген одна из героинь этих игр. Не сенсация в горных лыжах, Виктория Ребенсбург из Германии, как говорится, темная лошадка, практически никогда ничего не выигрывавшая ранее спортсменка, победила в гигантском словами, но это, конечно, капризы погоды. Вчера должна была быть разыграна эта медаль. Состязание перенесли на сегодня, и вот в результате все фавориты выбыли из борьбы. Первую золотую медаль сборной Белоруссии завоевал Алексей Гришин. В акробатике, во фристайле он победил, и это серьезное событие, потому что до сих пор было 16 представителей разных стран, которые поднимались на пьедестал почета. Вот теперь 17-я страна, Белоруссия, получила золотую медаль в активе. Прервалась крайне неприятная, вернее, крайне приятная для России традиция. В фигурном катании полная катастрофа. Олимпийской чемпионкой стала Юна Ким из Южной Кореи, россиянка Алена Леонова на 9-м месте. Начиная с 1964 года сборная Советского Союза либо Россия обязательно на какую-либо из Олимпиад занимала сколько-нибудь первых мест. Теперь золотой медали нет ни одной, и это очень серьезно. Впрочем, и в лыжной женской эстафете тоже были победные традиции у сборной Советского Союза и России, но вот на двух последних Олимпиадах, вернее, на Солт-Лейк-Сити была, эта традиция прервана, затем в Турине она возобновилась, и вот теперь в Ванкувере снова поражение. В общем зачете очень уверенно лидирует сборная США, Германия и Канада. У них по 8 золотых медалей, разница лишь в серебряных и бронзовых, американцы на первом месте. Россияне, повторяю, медалей не завоевали. Идут россияне на 10-м месте. 3 золотые, 4 серебряные, 6 бронзовых наград. На мой взгляд, у сборной России шансы есть в оставшихся 3 видах программы, в 2 лыжных гонках, в мужском и в женском марафоне, но это не сегодня. А вот в ночь на завтра по московскому времени состоится мужская биатлонная эстафета 4 по 7,5 километров. И вот это один из 3 шансов у России на не то что на золотую, а, пожалуй, на какую бы то ни было медаль. Впрочем, возможны варианты, конечно. Кроме биатлона, сегодня еще 6 медалей будет разыграно. Сноуборд, параллельный слалом гиганту женщин, горные лыжи женщины слалом. А в керлинге будут сыграны финал и матч за 3 место. Это женский керлинг. И 3 медали в шорт-треке. Мужчины на дистанции 500 метров, женщины на 1000 метров и эстафета у мужчин на 5000 метров. Ну и, разумеется, в сегодняшней олимпийской программе 2 серьезных хоккейных матча. Это полуфиналы. Сначала выйдут на лед сборные США и Финляндии, а затем Канада и Словакия. Конечно, этот матч привлекает всеобщее внимание. Канадцы после победы над сборной России считаются явным фаворитом. Ну и бобслеисты в четверках проведут 2 первых заезда. Медали будут разыграны в следующий день программы. Такова сегодняшняя программа Олимпийских игр в Ванкувере.
Спасибо, Алексей, за новостями Олимпиады в Ванкувере. Следит наш обозреватель Алексей Кузнецов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня. Не пропустите в прямом эфире час прессы. Общественный деятель Максим Калашников предлагает создать партию модернизаторов-центристов под условным названием «Россия вперед». Обсуждают политический обозреватель газеты «Северная столица» Дмитрий Мотрич и руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Ведущие часа прессы сегодня Виктор Резунков. А во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей мы вернемся к центральной нашей сегодняшней теме. Под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг? Сегодня состоится митинг оппозиции в Твери с требованием отставки губернатора. А губернатор Калининградской области Георгий Буос, где к середине декабря состоялась многотысячная акция протеста, встретится с одним из ее организаторов. Интервью с ним сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода». И продолжим принимать ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Твери оппозиция сегодня проводит акцию с требованием отставки губернатора области Дмитрия Зеленина. В преддверии акции активисты оппозиции получили телефонные звонки с угрозами от людей, представившихся сотрудниками Центра МВД по борьбе с экстремизмом. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект об увеличении представительства малых партий в региональных парламентах. Суд в Москве, как ожидается, рассмотрит сегодня административное дело одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняют в организации несанкционированного митинга 31 января. В центре Кабула в результате взрыва, осуществленного смертником, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 9 человек, не менее 18 ранены. По предварительным данным, среди жертв есть иностранцы. Как сообщили афганские власти, террорист-смертник взорвал себя рядом с крупным торговым центром и гостиницей. Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, обжаловавшей свой домашний арест, сообщает BBC. Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, большую часть из последних 20 лет провела под домашним арестом. Совещание президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса по вопросу реформы системы медицинского страхования, которое прошло в Вашингтоне, не принесло компромисса между представителями республиканской и демократической партий. Власти Австралии вызвали в четверг посла Израиля для объяснений в связи с использованием австралийских документов подозреваемыми в убийстве в Дубае одного из лидеров палестинской группировки «Хамас». Соединенные Штаты вновь отвергли обвинения в поддержке иранской суннитской повстанческой группировки Джундала, выдвинутой Тегераном после ареста ее лидера Абдул-Малика Риги.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». С вами Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме, которую мы обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Новая волна акций протеста в российских городах. Переломным моментом, как считают наблюдатели, стал митинг протеста в самом западном городе России – Калининграде. Он планировался как акция против повышения транспортного налога. Однако в результате более 10 тысяч человек вышли на центральную площадь города, в том числе и с политическими лозунгами, призывавшими уйти в отставку губернатора и федеральное правительство. Среди участников митинга были представители практически всех политических сил, от коммунистов до яблочников. Новая акция протеста в Калининграде намечена на 20 марта. Сегодня губернатор Калининградской области Георгий Боос должен встретиться с одним из организаторов этого митинга, лидером калининградского оппозиционного движения «Справедливость» Константином Дорожком. Боос, которому политические эксперты прочат отставку после истечения срока полномочий, намерен наладить с оппозиционером конструктивный диалог. Допускает ли возможность такого диалога сам оппозиционер, выяснила корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Губернатор Калининградской области Георгий Боос не первый раз назначает встречу лидеру общественной организации «Справедливость» Константину Дорожку. До этого он дважды назначал деловое свидание, однако оба раза откладывал его на неопределенный срок без объяснения причин. Что именно собирается обсудить Георгий Боос с Константином Дорожком, пока неизвестно, говорит советник Георгия Бооса Светлана Оболенцева.
Я вам предлагаю подождать просто этой встречи и ее итогов. Многое, думаю, станет понятно. Возможно, на этой встрече уже многое будет решено.
Константин Дорожок намерен требовать от Георгия Бооса покинуть пост губернатора, а также обсудить 20 вопросов, которые, по мнению Дорожка, важны для жителей Калининградской области. Среди них высокие налоги и таможенные пошлины, проблемы же ЖКХ и здравоохранения. Собирается ли Константин Дорожок обсуждать с Георгием Боосом предстоящий митинг 20 марта?
Я настроен морально серьезно поднять этот вопрос, потому что я уже знаю о том, что готовятся конкретные меры по предотвращению проведения этого митинга. Хотят послать якобы общественные организации для того, чтобы они подали уведомление на этот день, на это время. И наверняка им удастся, поэтому я бы обратился к губернатору с просьбой адекватно оценить необходимость проведения митинга нашей организации. Люди хотят выйти и хотят потребовать. Судя по такой медленной реакции у нашего правительства в отношении заявленных требований, я больше чем уверен, что надобность в митинге не отпадет.
Константин Дорожок ожидает, что на митинг придут порядка 50 тысяч человек. Однако он отмечает, что на них сейчас оказывается давление.
Сейчас власти предпринимают попытки пугать людей под угрозу увольнения, отчисления из институтов. С людей берутся подписки о том, чтобы они не ходили на митинги. Заставляют известных бывших оппозиционеров выступать по телевидению, говорить о том, что митинги – это все ерунда и что людей используют. Наша власть прикладывает весь административный ресурс свой для того, чтобы попытаться отговорить людей от участия в митинге. Но на самом деле люди адекватно все воспринимают, и такие попытки вызывают еще большее отторжение и негатив. Народ выступил с обвинениями в адрес именно «Единой России», так как она имеет большинство во власти. Именно они принимают своим большинством все антинародные решения. Поэтому исходит в данном случае весь негатив именно от большинства партий власти.
Константин Дорожок напомнил, на прошлых митингах в декабре и январе были приняты резолюции. В них перечислены требования митингующих. Например, снизить транспортный налог и стоимость топлива, вернуть выборы губернатора и принять закон об отзыве депутатов областной думы. Копии резолюции были направлены президенту, премьер-министру, председателю Калининградской областной думы и губернатору. Ни в одной инстанции участникам митинга не ответили. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. Прямо сейчас работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но сперва, прежде чем послушать звонки, я хочу прочитать еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Нам пишут: Савельева, лозунг: «Долой кремлевскую власть, чекистов и сталинистов в отставку, народ на улицу, отстоим конституции, выбору, свободы слова, демократию». Лозунг Тагира из Казани: «Долой воровской закон о государственной службе, нет спецзаконом для номенклатурных паразитов». Лозунг Татьяны: «Свободу политическим заключенным, Сутягину, Ходорковскому, Лебедеву, Данилову и многим другим». И, наконец, Лора прислала нам сообщение: «Я бы вышла на демонстрацию под таким лозунгом: путинизм – это коммунизм 21 века. Граждане, все на защиту свободы и демократии». Давайте послушаем звонок из Петербурга. Нам дозвонился Федор Александрович. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. У меня, собственно, 31-я статья Конституции. Людмила Алексеева может написать исковое заявление. Это первое. А второе, призыв такой, отзыв депутатов, Государственная Дума, Городская Дума, президент, воздействие через депутатов на власть. Это очень эффективные средства. Мы им дали работу, зарплату и так далее. Мы должны через депутатов. Это очень хорошо подействует. Спасибо.
Спасибо, Федор Александрович. Вы не первый сегодня, кто говорит о том, что отсутствует ответственность депутатов перед людьми. Давайте послушаем звонок из Москвы. Сергей Борисович, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Самый злободневный сейчас вопрос для всех здравомыслящих, борющихся за правду и справедливость людей. Даешь референдум по отмене статьи 15, часть 4 Конституции, которая де юре ввела внешнее управление в 93 году. Следующий этап – отмена, пересмотр договоров с Международным валютным фондом. И третий этап – судебное преследование авторов, идеологов и организаторов преступной мошенничества в виде приватизации как механизма через отзыв подписей.
Спасибо, Сергей. Я прочитаю несколько сообщений, которые оставили читатели сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Здесь также доступен форум, на котором можно обсуждать каждую тему каждой утренней программы Радио Свобода. Вот лозунги, которые предлагают читатели нашего сайта. Алиса из Владивостока: «Я выходила уже», говорит она, «с лозунгом: хочу жить в свободной России. Теперь к этому лозунгу хочу добавить Путина в отставку». Но есть и другие мнения. Инна пишет: «Путина в президенты. Вот с таким лозунгом я бы вышла на митинг». Такие митинги именно проводятся. У вас есть возможность. Скептик, пользователь с таким ником, пишет, что он вышел бы на митинг под лозунгом «Вся власть советом». Еще одно сообщение. По-моему, лозунг только один на данный момент. Это отставка правительства. Марат пишет: «России сейчас нужна стабильность, а не очередной разброд и разная смута. Всякими революциями народ уже сыт по горло». Николай из Боровска: «Я не сторонник митинговщины в принципе. По-моему, все эти толпы народа всегда и везде пытаются собрать кучку амбициозных лидеров, которые действуют в собственных интересов». И такое мнение тоже есть среди читателей сайта «Радио Свобода». Давайте послушаем еще один звонок. Федор из Светлограда, Ставропольский край. Доброе утро.
Что-то плохо вас слышно.
Доброе утро, Федор. Мы вас слышим хорошо. С каким лозунгом вы готовы
выйти на митинг? Хорошо. Доброе утро вам всем. Доброе утро, России. Я бы вышел с таким лозунгом: людям нормальную человеческую жизнь, работу, доступное лечение, обучение, доступные тарифы ЖКХ, где с нас сдирают живьем шкуры, потому что вся эта мразь хотят красиво жить за счет народа. Долой жидовского преступного воровского...
Федор, не надо, пожалуйста, таких лозунгов националистических в наш эфир. Спасибо. Сергей из Москвы у нас на связи. Сергей.
Доброе утро. Вкратце. У нас та же ситуация, что с Речником, только в 2006 году. Приехали и снесли наши гаражи незаконно. Два с лишним года мы судились и выиграли все суды. Суд первой инстанции, Московский городской, президиум Московского городского суда. Значит, было постановлено в 2008 году судебному приставу, причем участвовала прокуратура, природоохранная прокуратура, как участник процесса. Было дано судебному приставу, чтобы снести незаконно устроенную во дворе Краснохолмской набережной дом 11-13 плоскостную автостоянку. С 2008 года судебный пристав никаких действий не при... так сказать, да. Вот сегодня, 27-го, в субботу, приглашаю всех в Таганский суд. Вот мы пойдем туда, в Таганский суд, и 113-й зал, и послушаем, что будет говорить судья в отношении судебного пристава. Потому что вот, вот этого механизма, понимаете, мы уже не понимаем ничего. Мы выиграли все суды.
Спасибо, Сергей. Ну, давайте последний звонок послушаем. С каким лозунгом вы готовы выйти на митинг? Я спрашиваю Наталью из Москвы, которая у нас на связи. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, знаете, а я бы вышла с лозунгом следующим. У нас прервана насильственным образом, незаконным, монархическая власть, легитимная и наследственная. Поэтому нам нужно взывать только к большевиками порушенной системе, единственно народной, единственно справедливой. Романов Георгий Михайлович готов, воспитывался в традиции. Поэтому иначе одна клика, жаждущая власти и денег, будет сменять другую. Поэтому всех призываю к монархии.
Спасибо. Вот так слушатели Радио Свободы так по-разному отвечают они на вопрос, под какими лозунгами они готовы выйти на митинг. Действительно, новые акции протеста, которые проходят в российских городах, собирают представителей самых разных движений и партий. В частности, напомню, сегодня такая акция пройдет в Твери. Слушайте прямой эфир с нее в дневной программе «Время свободы», в дневной программе «Свобода в полдень». Ну, а я добавлю, что мы по-прежнему ждем ваших сообщений, которые вы можете оставлять на сайте Радио Свобода по адресу www.svoboda.news, и там же вы найдете все репортажи корреспондентов Радио Свобода, в том числе и об этой теме.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Со мной в студии снова наш обозреватель Надежда Перцева. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Интересная публикация привлекла наше внимание в газете «Ведомости». Все мы каждый день слышим новые поручения, обещания президента и премьер-министра, социальные обязательства, которые берут на себя власти. Так вот, «Ведомости», в их распоряжении этого издания оказался список проектов федеральных целевых программ, которые необходимо финансировать с 2011 года. И выясняется, что, несмотря на дефицит бюджета, министерство, ведомство выставили правительству счет для реализации вот этих поручений президента и премьер-министра еще почти на 2 триллиона рублей.
Да, я отмечу, что речь идет о 21 новой программе и продлении действия трех завершающих. И этот список, грандиозное увеличение крупномасштабных инвестиционных и научно-технических проектов, нужных для решения системных проблем государства. Но ни к одному из них нельзя относиться как бы серьезно. Нужно относиться осторожно, так как программы пока не обоснованы госзаказчиками. Министерство и ведомство, кураторы программ, представили только название программ и объем запрашиваемых средств. Без конкретных концепций, добавляет один из сотрудников Министерства Минэкономразвития. В перечне указано, что 8 новых программ появилось по прямому поручению президента, 6 по поручениям премьер-министра, остальные 7 программ по так называемым иным поручениям. Тем не менее, этот список будет сокращен или практически обнулен, считает высокопоставленный чиновник Министерства финансов. Большой запрос бюджетных средств от министерств и ведомств – последний раунд в борьбе за уходящий ресурс, говорит директор экономической экспертной группы Александр Андряков. Так называемый ФЦП на практике оказалось не самым удачным инструментом бюджета, который доживает последние дни. В соответствии с заявлением и заявленным целям Министерства финансов, весь бюджет переходит на систему долгосрочных целевых программ, которые никак не стыкуются с федеральными целевыми программами ни по смыслу, ни по духу, пояснил он газете «Ведомости». И коротко еще одна тема, которая сегодня обсуждается на страницах практически всех изданий, это о том, что платить штрафы за нарушение правил дорожного движения скоро можно будет с помощью специальной пластиковой карточки, которую придумал депутат Владислав Резник. Новая услуга обойдется автовладельцам в 20 миллиардов рублей ежегодно. С помощью такой карты можно будет идентифицировать личность водителя и узнать о содержании его полиса ОСАГО, заполнить протокол о нарушении ПДД и заплатить штраф. Но об этом можно читать сегодня и в «Коммерсанте», и в газете «Ведомости», в «Московском комсомольце», в издании «Газета».
Спасибо. С самыми яркими публикациями сегодняшней российской прессы нас знакомила Надежда Перцева. В Москве 9 часов 45 минут. Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Твери оппозиция проводит сегодня акцию с требованием отставки губернатора области Дмитрия Зеленина. Государственная дума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект об увеличении представительства малых партий в региональных парламентах. Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, обжаловавшей свой домашний арест. Соединенные Штаты вновь отвергли обвинения в поддержке иранской суннитской повстанческой группировки Джундала, выдвинутой Тегераном. Суд в Москве, как ожидается, рассмотрит сегодня административное дело одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Его обвиняют в организации несанкционированного митинга 31 января. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 5 копеек, евро 40 рублей 50 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международные события. В Италии вновь вспомнили о красных бригадах, подпольных леворадикальных организациях, боровшихся в том числе вооруженными методами за создание революционного государства. Общая численность боевиков и участников красных бригад в 60-е и 70-е годы прошлого века составляла, по некоторым данным, до 25 тысяч человек. В конце 80-х леворадикальная деятельность в Италии пошла на спад. И вот заговорили о новых красных бригадах, наследниках старых революционных традиций. Почему так произошло, из Рима сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Итальянские правоохранительные органы арестовали по подозрению в принадлежности к террористической подрывной организации «Красные бригады за коммунизм» двух молодых людей – Маноло Марлакки и Константино Вирджилио. По мнению сотрудников Управления общих и специальных расследований ДИГОС, оба арестованных пытались возобновить вооруженную борьбу. В отношении обоих арестованных выдвинуто обвинение в организации вооруженной банды и в намерении воссоздать организационную структуру «Красных бригад». Идеологической основой деятельности нового поколения бригадистов по-прежнему является марксизм-ленинизм, а необходимыми атрибутами – глубокая конспирация и разветвленная подпольная сеть. Несмотря на кажущуюся архаичность идеологической и организационной подоплеки, новое поколение революционеров обладает обширными познаниями в области высоких технологий и широко использует их в борьбе. При аресте было изъято учебное пособие по шифровальному делу и использованию интернет-технологий для передачи кодированных сообщений, а также заметанию следов в киберпространстве. Один из арестованных, Маноло Марлакки, является сыном одного из основателей красных бригад Пьетро Марлакки. Марлакки отец умер в 1999 году, проведя долгие годы за тюремной решеткой. И хотя он и выступал против вооруженной борьбы, но так никогда и не отмежевался от красных бригад. Марлакки сын окончил в 1997 году исторический факультет Миланского университета, защитив дипломную работу на тему «Политика и идеология в Италии 70-х годов прошлого века. Дело красных бригад». В 2007 году Марлакки сын написал об отце книгу «Бег вперед». Революция – это неувядающий цветок. На счету новоявленных красных бригад за коммунизм – неудавшаяся попытка подрыва в 2006 году казармы парашютно-десантной части в Ливорно. Бывший заместитель министра внутренних дел Италии, депутат парламента Марко Минитти, в эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» высказал свое мнение по поводу возможного отката Италии в эпоху свинцовых лет. Новые красные бригады. Наследие прошлого или новый криминальный феномен?
Всего понемногу. С одной стороны, это наследие внутреннего терроризма, с которым велась усиленная борьба и который в определенной степени был разбит в прошлые годы. Но, тем не менее, все еще остается идеологической и политической предпосылкой. Очевидно, что новые лидеры красных бригад сильно отличаются от лидеров исторических красных бригад 70-80-х годов прошлого века. Они не обладают теми же оперативными возможностями и той же политической силой.
Причины такого возврата к прошлому.
Такого рода явления обычно вновь возникают в моменты социального кризиса. Бытует убеждение, что социальные кризисы вызывают социальное недовольство, являющееся следствием, например, безработицы, и могут стать подходящим моментом для рекрутирования новых членов. Это типично, в данном случае речь идет о левых террористах, полагать, что в период социального кризиса необходимо в открытую вербовать новых сторонников.
В чем разница между историческими красными бригадами и их нынешними последователями?
Вспомним, каким влиянием пользовались красные бригады в Италии в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, о влиянии РАФ в Германии. Сегодня картина сильно изменилась. Нынешние сторонники бригад – последние действующие лица, последние эпигоны идеи, которая полностью себя изжила.
Имеет ли какую-либо перспективу в современной Италии вооруженная борьба, выдвинутая в качестве стратегии новыми бригадистами?
Идея, болезненная мечта о вооруженной революции, окончательно похоронена в нашей стране благодаря, в частности, объединенным усилиям по защите итальянской демократии.
Всеволод Гнетий, для «Радио Свобода», Рим.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Цикл «Истории. Старейшая печать мира» у британской прессы продолжает рассказ об издании «Bad Idea». Этот проект, существующий с 2006 года, был задуман как трибуна для молодых журналистов, стремящихся высказать свое мнение в сети, в печати и на публике. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала с одним из создателей журнала Джеком Робертсом.
За 3,5 года существования журнал «Bad Idea» приобрел репутацию партизанского аналога «Экономиста». Тут пишут о последних событиях в финансовом мире, об ультрасовременных технологиях, о новых креативных проектах. В рубрике «Люди завтрашнего дня» рассказывается о новых именах. Страничка «Зеленая лихорадка» посвящена экологии. И читательская аудитория, и авторы журнала в большинстве своем принадлежат к той группе, которую принято называть «поколением MySpace». Тоже можно сказать и о его основателях. Один из них, Джек Робертс, вспоминает о том, как начинался проект.
Мы с моим соредактором Дэниелом Стейси начали с того, что основали журнал Bad Idea. До того мы вместе изучали редакционно-издательское дело в Калифорнийском университете. В общем, задумали свой проект, стали заниматься исследованиями издательского рынка с целью создать журнал. Денег на это у нас не было, поэтому пришлось найти спонсора. Спонсоры нам были нужны позарез. Мы долго за ними гонялись. В конце концов, через знакомых нашли одного человека в Сити. Короче говоря, он дал нам небольшую сумму, очень скромную. Хватило на то, чтобы начать дело, выпустить пару номеров. Ну вот с тех пор мы этим и занимаемся.
У Bad Idea, помимо электронной версии со всеми необходимыми атрибутами, блогами, выходом в социальные сети Facebook и Twitter, имеется еще и бумажная. Они не пересекаются. В сети появляются главным образом новостные материалы, тогда как печатный вариант предназначен для тематических статей, так называемой литературной журналистики. Лучшие из публиковавшихся там вещей недавно были изданы отдельной антологией. В обеих версиях есть место для партизанщины. Так, в последнем выпуске рассказывается о недавно открытых способах подделки проездных. В короткой заметке автор, не раскрывая всех секретов, убедительно доказывает, что перепрограммировать карточку – дело возможное, но не рентабельное. Дешевле заплатить за билет. Важная сфера деятельности Bad Idea – организация всевозможных общественных мероприятий. Об одном из них рассказывает Джек Робертс.
Мы подготовили акцию под названием «Искусство исповеди». Современное понятие исповеди связано с вуайеризмом, эксгибиционизмом и с электронными коммуникациями. Так вот, одна из наших акций проходила так. Мы сделали общественный журнал в режиме сотрудничества с толпой. Получилась своего рода массовая исповедь. Устроено все это было вот как. Собирается группа, которая будет делать журнал, и начинается акция. Организаторы общаются с пришедшими людьми, собирают их истории, подверстывают в номер, тут же на месте его печатают и раздают экземпляры публике. Люди приходили прямо с улицы, целая куча народу. Сколько человек участвовало в той акции? 5000 или что-то в этом роде.
Помимо акций подобного рода, коллектив Bad Idea работает над массой других медиапроектов, помогающих изданию держаться на плаву. Они предлагают своим клиентам различные услуги, от создания сайтов до проведения рекламных кампаний. Не будь этой деятельности, Bad Idea вряд ли удалось бы выдержать трудности, с которыми в последнее время приходится сталкиваться в прессе, в особенности небольшим изданиям. В качестве примера Джек Робертс приводит одну из недавно возникших проблем.
Нам уже около года назад стало ясно, что для независимых печатных изданий скоро настанут очень тяжелые времена, и связано это будет с механизмом распространения, который дает им возможность существовать. И вот сейчас, перед Рождеством, это произошло. Сеть книжных магазинов Borders, которая была одним из главных дистрибьюторов журналов в Британии, разорилась. Для издания вроде нашего распространение через Borders было очень важным преимуществом, позволявшим нам охватывать достаточно широкую аудиторию, расти. Из крупных дистрибьюторов у нас остался другой магазин, WH Smith. Но распространять через них все равно, что через супермаркет. Если ты хочешь работать с WH Smith, то ты, как правило, сразу должен начать поставлять им 25, 30, 40 тысяч экземпляров.
Новости экономики освещаются в Bad Idea объективно и в то же время подаются с прицелом на молодых. Это естественно. Скажем, рассуждения о том, за кого следует голосовать создателям видеоигр, обращены к определенной группе читателей, а не к избирателям в целом. Освещая ситуацию на рынке недвижимости в Британии, автор думает прежде всего о тех, кто еще не успел стать домовладельцем. О том, на чьей стороне симпатии команды Bad Idea, свидетельствует, например, театрализованное представление, устроенное ей в разгар рецессии. Рассказывает Джек Робертс.
Мы пригласили одного знакомого парня, который работал в газете Evening Standard в разделе «Бизнес». Он у нас играл банкира. На сцене поставили такой импровизированный крест, и его вроде как распяли. А народ из публики начал его допрашивать. Свою роль он играл просто здорово. Ему же приходилось разговаривать с разными банковскими воротилами. Он знает все аргументы, которые те обычно используют в свое оправдание. Помню, он до того разозлил некоторых зрителей, они прямо-таки вышли из себя. Стали на него орать. Выходит, ты на что угодно готов? А он даже глазом не моргнув, поворачивается и отвечает. Нет, работать за бесплатно я не готов.
В этом отношении авторы, сотрудничающие с Bad Idea, не похожи на финансистов. Здесь пишут не за гонорары. На это денег у журнала пока не хватает. Но ради возможности сказать то, что не опубликуют в мейнстримовой прессе. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершила этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Националистическую версию мотивов убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Собираемся каждое 31 число и дальше.
Однажды граждане должны сказать, хватит тому произволу, который...
Организатор, исполнитель и пособники...
Те, кто проедает предназначенные для инвестиций ресурсы, выводят их на сторону таким...
Вот эти рузенские снова получат пенсии в размере около 3000 долларов США в месяц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».